Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благо Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома иди, напитай, недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе «Хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения». По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы, на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме всех скорбящих «Радость», метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание. Плюс 7 916 94 34 35 и плюс 7 916 273 78 87. Повторяем. 916 074 34 35 и 916 237 78 87.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. При Приветствую вас, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. В рамках нашего цикла «Богомолье» мы с вами сегодня посетим храмы, которых восстановил и даже построил преснопамятный митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов, так любимый вами, дорогие наши радиослушатели. Три десятилетия он вещал на нашем радио «Радонеж», поднимал дух, укреплял нас в вере. И вот сейчас мы тоже должны отдать ему дань и поклониться тем святыням, которым была причастна его деятельная душа. Мы посетим храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, крестильный храм, находящийся на территории Благовещенского храма. Также поговорим о храме Митрофания Воронежского. Это будет передача, состоящая из двух частей. Сегодня свой рассказ об отце Дмитрии и о его храмах начнет.
Меня зовут Галина Алексеевна Фролова. Я консультант-катехизатор храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. И с радостью могу сказать, что я чадо отца Дмитрия очень много-много лет, начиная с его первого служения в Алтуфьево в Крестовоздвиженском храме. И поэтому, конечно, с батюшкой все связано. И батюшка успел меня благословить на это послушание, которому я очень рада. И мы сегодня попробуем так попутешествовать, пока воображаемо, но очень, конечно, ждем вас всех, чтобы увидеть все, о чем я успею сегодня рассказать воочию. Так вот, батюшка начинал свое служение, как я уже сказала, в Крестовоздвиженском храме в Алтуфьево, а потом ему дали настоятельство в совершенно разрушенном храме Митрофана Воронежского, который находится на 2-й Хуторской улице. И я позволю себе привести рассказ его самого из книги, которую вы тоже можете приобрести в нашем храме, автобиография, как он об этом писал. «Закрытый храм, нет ни алтаря, ни колокольни, ни куполов». Батюшку туда перевели, я напомню. «Ну, переводит, мы как солдаты, еду искать этот храм. Езжу по 2-й Хуторской, нет храма. Потом смотрю, окошки такие стрельчатые. Думаю, так это, наверное, бывший храм. Выхожу из машины, точно, храм Митрофана Воронежского. Я скорее за житие читаю: Митрофан Воронежский в схиме Макарий пострижен в честь Макария Желтоводского. Думаю, не зря я воду 10 лет таскал. О чем тут идет речь? А в Алтуфьево был источник Макария Желтоводского, откуда батюшка и носил эту воду. Вот, и буквально, можно сказать, Макарий Желтоводский его и благословил сюда.
Как интересно, вот. Надо же. Вот каков все-таки промысл Божий, да?
Удивительно.
Мы что-то делаем, какие-то дела, а потом, оказывается, это все сплетается в такое особое кружево нашей жизни.
Да, да, и благословение святых. И с батюшкой это много, мы с вами будем сегодня еще с этим встречаться. Что пишет батюшка дальше? Позволю себе еще привести этот рассказ. «Через 2 недели мы начали уже служить. Через 2 недели. Из арголита сделали иконостасик, покрасили беленьким. Один человек иконочку принес. Мы ее вставили в иконостас, стали молиться Митрофану Воронежскому. Ну и Макарию, потому что он умер в схиме, как Макарий». Митрофан умер. «А первый монастырь, который он восстановил, был Макаревский, в городе Макарев. И потом к нам в храм приходит икона Макария Желтоводского, которая сейчас находится в храме Благовещения, в нашем центральном иконостасе. Батюшка ее, конечно, сюда перенес из Митрофана Воронежского, чтобы она и здесь его, эта икона, сопровождала. Но мы к этому еще вернемся. Вот. И что... Здесь пишет еще батюшка: «Со временем я узнал, что первым настоятелем храма был дядя моей бабушки, отец Алексей». То есть он пришел в какое-то родное место. «Когда мы храм расписывали, я говорю, надо написать царевича Алексея и Елизавету Федоровну. Она в нашем храме бывала. Придет время, когда их канонизируют. Мы начали даже строить храм в честь Елизаветы Федоровны. Это первый на планете храм в честь нее.
И действительно, их потом канонизировали. Вот такое вот чудо. Это у нас на территории Митрофаневского храма, храм Елизаветы Федоровны, крестильный храм, в котором, кстати, крестили и внучку батюшки. Он сам крестил там. Крестным был отец Валериан Кречетов, теперь архимандрит Серафим. Вот. И замечательный небольшой храм, но вот такой чудный. Елизавета Федоровна на самом деле там построила не только храм, в этом участвовала в построении храма, но и приюты для детей. Что батюшка, конечно, взял в свою копилку, и потом у нас появилось тоже два детских дома. Но об этом чуть позже.
То есть это елизаветинские так называемые приюты?
Да, да, это были там. Ну, храм стал, конечно, украшаться, замечательно был расписан, приход рос и вырос настолько, что мы там не помещались.
А вот, Галина, почему он не узнал этот храм?
Срезаны были купола. Это был просто, он выглядел как дом. И только, и только стрельчатые окна напомнили. И сам кирпич, он, конечно, совсем другого качества, красный. Вот. Он это увидел, и мы начали это строить. Если хотите, немножко из истории, как батюшка, мы начали уже служить. Но территория была, конечно, обезображена. И надо было ее убирать. И я помню, как батюшка после литургии нам просто всем сказал: а сейчас выходим, выстраиваем в линеечку, и вот эти кирпичи, куда надо, перекладываем все вместе. То есть мы всем приходом там, значит, поработали, чему, конечно, очень рады. Вот, и стояли вот на этой территории, и эти кирпичи в нужное место перекладывали, вот таким, значит, друг друга передавая. И что еще про Митрофана Воронежского? Храм, поскольку мы сейчас, ну, с него начинали, конечно. Еще раз повторю, что разрастался приход. Батюшку любили все и ценили его как проповедника, действительно величайшего проповедника. Кто слышал его проповеди и знает, это, конечно, подтвердит.
У нас на радио Радонеж эти проповеди его и его выступления повторяются каждую субботу по просьбам радиослушателей. Угу. Галина, а почему храм именно в честь Митрофания Воронежского? И когда он был построен?
Он был построен в XIX веке. Такой был купец, кажется, купец, но человек достаточно богатый, Митрофан Грачев. Он построил этот храм в честь своего святого. Мы ему этому обязаны. Больше я вам пока сейчас больше не расскажу, но на его могилку, это Введенское кладбище, туда мы ездили и молились, и даже сохранились даже родственники Митрофана. И именно с ним батюшка поддерживал связь. И напомню, что приход разрастался, мы там не умещались, и батюшка говорит: ну, надо уже выводить даже звук на улицу, чтобы все слышали, что происходит. Вот. И тут ему пришел указ высочайший о том, чтобы он взял храм, вот как раз Благовещение Пресвятой Богородицы, в Петровском парке. Почему этот храм? Мы здесь вернемся тоже к истории. В Петровском парке, наверное, многие москвичи знают, есть Петровский дворец или Путевой дворец. Там всегда были путевые дворцы. По ходу царственных особ строили путевые дворцы, и на этом месте тоже был дворец, но деревянный. И вот Екатерина II, когда собралась ехать, значит, в Москву, ну, видимо, гонцы ей доложили, что вот такой дворец, он маловат уже для ее свиты, и она решает построить новый дворец, каменный. Екатерина II устроила на этой территории празднество в честь победы над Турцией. И в празднице были включены ходынские гуляния. То есть вот как раз ходынское поле напротив сейчас дворца, там было ходынское поле. И план принадлежал самой императрице. Его осуществляли архитекторы Баженов и Казаков, его ученик. На Ходынском поле возвели постройки в память военных событий, в том числе павильоны Азов, Таганрог, с крепостными стенами, Керчь, с декоративными башнями, площадками для комедийных представлений. Екатерина торжествами осталась довольна и решила напротив Ходынского поля поставить путевой дворец. Вот такая вот тут вот история. И вот тогда как раз проект был разработан Казаковым. Строительство началось в 1783 году. Он уже завершен был, а начал строиться в 1775. Этот дворец был построен. почему он назывался Петровским? Потому что это была земля Петровского монастыря. Принадлежали эти земли Петровскому монастырю, который, значит, основал митрополит Петр, первый митрополит московский. И, конечно, династия Нарышкиных, о которых мы поговорим. Значит, Нарышкины как раз участвовали в строительстве Высокопетровского монастыря, и там даже сохранились их палаты, там они и жили. А это были земли Петровского монастыря. Петровский дворец или Путевой дворец. Он очень красив, в таком мавританском стиле. Петровский дворец стал выдающимся памятником русского зодчества и свидетелем многих важных событий русской истории. В 1797 году император Павел I перед коронацией пригласил во дворец митрополита Платона. Перед венчанием на царство в 1801 году сюда прибыл Александр I. В сентябре 1812 года во дворце укрывался Наполеон. А в 1826 году началось восстановление разрушенного и разграбленного Петровского дворца. Ну, после Наполеона его они тоже подожгли, здесь горел дворец, и много было утрачено. За ходом работы наблюдал сам император Николай I. Тогда и возникла мысль на прилегающих территории разбить парк. И надо сказать, что еще в конце XVIII века рядом с дворцом появились первые дачи московской знати. Здесь даже упоминается такое событие. 19 мая 1827 года здесь, на даче Соболевского, друзья устроили прощальный ужин Пушкину. Пушкин спешил отправиться в Петербург, и мы были приглашены проводить его, это как он сам пишет, вокруг исторического дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара в 1812 году. Было несколько старинных и очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено и покрыто огородами и даже полями с хлебом. В воспоминаниях это пишется. И потом, в 27 году, составили смету и план работ по устройству парка, и работы велись под наблюдением начальника Московской комиссии от строений Башилова, о чем напоминает нам Башиловская улица, тут недалеко находящаяся. И в Петровском парке, вот еще здесь, находился театр, построенный отцом Загоскина, известного, да, москвоведа. И малонаселенный парк был в то время действительно приятным и спокойным местом летнего пребывания семейных москвичей, как он сам об этом писал. Парк постепенно заселялся. Там были вот дачи Настасьи Николаевны Хитрово, княгини Натальи Сергеевны Трубецкой, Озеров Семен Николаевич, Иван Александрович Нарышкин, как раз вот сенатор, который приходился дяде Натальи Николаевне Гончаровой Пушкиной. Вот видите, какие тут интересные переплетения. Сделалось очень модным иметь дачу в Петровском. Московский Булонский лес, как окрестили его аристократы, пришел по душе жителям старой столицы. И в 1840-х годах сюда переместились гуляния с Тверского бульвара. К коронации Александра II на Ходынке был выстроен величественный царский павильон для почетных гостей. Для народа, стечение которого достигло 500 тысяч, накрыли столы с обильным угощением, фонтаны били медом и вином, на деревьях висели булки и жареные куры, на поле были устроены увеселительные сооружения и проходили конные ристалища. С Петровским дворцом и Ходынским полем связана и память о коронационных торжествах императоров Александра III, Николая II. Поезд святых царственных мучеников Николая Александровича и Александра Федоровна прибыл в Москву 5 мая 1896 года, накануне дня рождения государя. И от Брестского, теперь Белорусского вокзала, царь со свитой направился в Петровский дворец. Несмотря на проливной дождь, по обочинам Петербургского шоссе стоял народ и многие на коленях. Во дворце выстроился парадный караул из лейб-гренадеров Екатеринославского полка. Государя ожидали представители духовенства. Но в субботу, опять же напомним, здесь, недалеко, 18 мая, на Ходынском поле произошла катастрофа, которую мы все помним, да, как погибло очень много людей. Такое это грустное это вот, это воспоминание, о котором сейчас не хочется на нем останавливаться. Но, тем не менее, вот это было связано с Петровским дворцом и с коронацией, в частности, Николая II Александра Федоровны. Ну, напомню еще раз про Анну Дмитриевну Нарышкину, которая имела здесь дачу. Значит, среди знатных владельцев дач в Петровском парке были камергер Павел Петрович Нарышкин с супругой Анной Дмитриевной, также принадлежавшей вот к роду Нарышкиных, о которых мы уже много говорили. На долю Анны Дмитриевны выпали тяжелые испытания. В 1829 году, 21 марта, скончалась ее 19-летняя дочь Мария. А 28 октября, на 36-м году жизни, супруг Марии. На руках бабушки и дедушки остались маленькая внучка Анна. Но 27 июля 41-го года девочка умерла. А спустя несколько месяцев, 2 ноября, приставился Павел Петрович Нарышкин. И 9 сентября 42-го года от вдовы действительной камергерши Анны Дмитриевны Нарышкиной поступило прошение на имя высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Можно я зачитаю вот это прошение ее? «В христианском благочестии и смиренном уповании на Бога я положила священный обет соорудить собственным моим иждивением каменную двухэтажную церковь, в коей предполагаю устроить вверху холодную во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а внизу теплую с двумя пределами, первый во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, а второй во имя святого Ксенофонта и Марии, церковь сию, я предлагаю устроить на земле, принадлежащей ведомству Московской дворцовой конторы, против заднего фасада Петровского дворца». Вот, кстати, Анна, да, в честь как раз святых, чьи имена носили ее близкие, вот внучка Анна, да, и Мария, дочь Марии Ксенофонта, конечно, она выбрала их в память своих близких. Однако, в связи с тем, что Петровский дворец относился к приходу села Всехвятского, у Московской духовной консистории возникли вопросы. Согласен ли будет Всехвятский причт на отчисление к этой церкви домов Петровского парка? То есть Всехвятская, храм всех святых достаточно далеко от этого храма. И тяжело было бы ездить сюда и ходить. То есть надо было организовать приход. И что сделала Анна Дмитриевна? Она с этим прошением пошла к своим соседям, к друзьям, к даче, чьи были, и собрала эти подписи. И вот эти подписи были приняты и Николаем II, и, естественно, митрополитом Филаретом. И было тогда дано разрешение. И построился вот этот храм. Чему были рады тоже и слуги господ, здесь отдыхающих только летом, а они оставались зимой. И, конечно, они были прихожанами как раз этого храма. И здесь молились за своих господ и за себя. И это было очень важно. Ну и народ, который рядом здесь жил, тоже начал сюда, конечно, приходить. Построение храма было поручено известному московскому зодчему Евграфу Дмитриевичу Тюрину. Он разработал проект храма с галереями, двумя колокольнями, великолепным куполом, копию Петровского дворца. Однако император его отверг. И утвержден был другой проект академика архитектуры профессора надворного советника Федора Федоровича Рихтера. По первоначальному замыслу Рихтера храм венчала массивная шлемовидная глава, напоминавшая церковь Иоанна Предтечи в селе Дьякове еще XVI века. Над крыльцом возвышалась колокольня с параболическим куполом, предвосхищавшим формы модерна. Однако на чертеже эта необычная деталь оказалась перечеркнутой, возможно, и самим императором, когда принимался, значит, этот проект. Интересной особенностью нижней церкви стало соединение в алтаре двух престолов, о которых упоминалось раньше, а также солья, вынесенная почти до половины храма. Аркады крылец на кувшинообразных белокаменных столбах были прямой репликой Петровского дворца, что мы это и видим. И вы увидите, если придете к нам, да. И тогда был проект утвержден, и началась закладка этого храма в 44-м году. А летом 47-го года Нарышкина сообщила, что церковь при помощи Божией стройкою окончена, утварью, ризницей, богослужебными книгами и всеми потребным к богослужению достаточно снабжена. И просила определить священника. Она внесла необходимые суммы в сохранную казну Московского опекунского совета и построила для духовенства деревянные дома, Затем вновь обратилась с просьбой сделать церковь приходской, вот о чем мы говорили пораньше, вот как это все было, чтобы все живущие близ своими домами были прихожанами. Благодаря прошению на имя митрополита Филарета, подписанному княгиней Трубецкой, вот о чем я говорила, да, баронессой Розен, княгиней Щербатовой, князем Долгоруким, другими знатными дачниками Петровского парка, просители, в частности, указывали на большое расстояние от церкви всех святых от Петровского парка. И 31 января 49 года святитель Филарет утвердил храм как приходской. Решение последовало уже после смерти Нарышкиной. Анна Дмитриевна скончалась в 1848 году, 6 апреля, на 74-м году жизни. Была похоронена на кладбище Спасо-Андрониковского монастыря недалеко от любимой внучки. И вот 24 августа 1847 года, в день памяти святителя Московского Петра, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке была освящена. И было предписано викариям Московской епархии совершать в новом храме молитвы о храмоздательнице и ее роде. За два дня до освящения храма во священника Благовещенской церкви был произведен Николай Моисеевич Соколов. Он и был первым священником в этом храме. Потом сюда был назначен в 1852 году новый настоятель Сергей Васильевич Беляев, который служил до своей кончины в 1887 году. 4 апреля 1888 года во священника Благовещенского храма был произведен зять отца Сергия Беляева, да, который служил, Петр Спиранский. Новый настоятель Петр Спиранский в 1892 году в Петровском парке торжественно открыл церковно-приходскую школу при храме Благовещения. А 4 июля 1899 года в храме Благовещения Пресвятой Богородицы было совершено освящение великолепно отделанного верхнего храма. Иконостас вновь был вызолочен, святые иконы возобновлены, стены церкви украшены живописью, орнаментами. Было совершено и поднятие колоколов в 1901 году на колокольню при храме Благовещения. Они были очень большие, и в 250 пудов. К началу 20 века население Петровского парка очень сильно выросло. Строились новые дачи, открывались сады, и с ресторанами, Ясная Поляна, Фантазия, с театром, беседками, эстрадой. Тут миллионер, меценат Рябушинский построил недалеко виллу «Черный лебедь», она вот до сих пор существует, это здание, мы его можем увидеть. От Триумфальной арки, которой заканчивалась Тверская улица тогда, в Петровский парк вместо конно-железной дороги были проведены трамвайные пути. И Благовещенский храм решено было расширить. И в 1904 году к нему пристроили два боковых предела, в которых перенесли престолы святых праведных Симеона Бокримца и Анны Пророчицы и преподобных Ксенофонта и Марии с чадами Аркадием и Анном. Центральный предел был заново освящен в честь Боголюбской иконы Божьей Матери. В том же году верхнюю часть окон второго этажа закрыли металлическими щитами, по которым были написаны иконы. Под храмом устроили духовую печь, которая отапливала нижний этаж. На добровольные пожертвования прихожан на территории храма был выстроен каменный двухэтажный дом, в котором располагались богадельня для престарелых женщин прихода, квартира псаломщика и две квартиры, сдававшиеся в наем, доход от которых и поступал на содержание богадельни, а также отопление, освещение церковно-приходской школы. При храме была библиотека, а вот в 1916 и 1917 годах художник Александр Дмитриевич Бороздин с помощником диаконом Иоанном из храма всех святых на Соколе расписал своды и стены нижнего храма. Эти росписи мы расчистили, они сохранились, их можно увидеть. Это большая роспись в куполе Благовещения Пресвятой Богородицы. И в левом, и в правых пределах тоже замечательные росписи. Одна из них – копия Васнецова из храма князя Владимира в Киеве. Но Октябрьский переворот коренным образом изменил жизнь в Петровском парке. и на его территории производились расстрелы. Позже дачи снесли, пруды засыпали.
То есть еще и пруды были?
Да, это была территория, да, вот я об этом не упомянула, большой пруд. Но его засыпали, его теперь, вот как раз где Динамо, потому что территория продлевалась аж вот до стадиона «Динамо» и дальше. Мы там еще видим, кстати, еще парк, там есть где погулять. Но вот многое изменилось. Построен был столичный стадион «Динамо», рядом с ним открыли станцию метро, поэтому до наших дней сохранился вот такой небольшой уже участок парка. Перешел Петровский дворец в 1918 году в государственную собственность. В 1923 году в нем разместилась военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского и стал называться Дворцом Красной Авиации. Во время войны дворец использовался под штабы авиации дальнего действия и войск ПВО, затем его вновь заняла академия. С 1998 года, то есть вот сейчас, здание владеет правительство Москвы. Благовещенский храм до поры оставался действующим. Настоятель протоиерей Петр Спиранский продолжал служение вплоть до своей кончины. А потом последнее служение было отца Авенира Александровича Полозова с 20-х годов. Но служил он, к сожалению, недолго, поскольку храм был захвачен все-таки академией. Сначала была направлена комиссия по изъятию церковных ценностей. И в 1932 году Благовещенский храм был закрыт и превращен в склад Академии Жуковского. Вся обстановка, иконы, утварь – все исчезло. Частично была и утрачена роспись, сводов и стен. Под центральные композиции Благовещения проложили электрический кабель. Вот, кстати, интересный эпизод. Это вот говорит о батюшке тоже многое. Когда мы восстанавливали эту роспись, мы ее восстановили, а сняли кабель, но вот эту жилку, которую проштробили под этот кабель, белую, батюшка не благословлял закрыть, замазать снова, как сказать, закрыть. И она долгое время, ну, некоторое время сохранилась как шрам этого храма, да, пострадавшего в советские времена. Сейчас мы это снова восстановили полностью, эту роспись. Но вот такой вот эпизод был, и он, мне кажется, очень характеризует батюшку, говорит о нем. Да, все было разрушено. Тут не только храм был разграблен, но была разобрана ограда, северная лестница крыльца, сняты кресты, главы. В нижнем храме надстроены вторые ярусы, заложены арки. Колокольню приспособили под подвесной кран.
А зачем он там?
Вот, а потому что они здесь устроили же склад и мастерские. Mm-hmm. Тут даже что-то как-то что-то делалось даже. Тут не только овощи хранились. Ну вот немножко это у батюшки есть в его книге, в его автобиографии. Я могу сейчас. Колокольню приспособили под подвесной храм. Все деревянные церковные дома оказались разрушены. А в кирпичном доме Причта разместилась районная госавтоинспекция ГАИ. На территории построили еще и пивную.
Пивную?
Пивную – это отдельная история. Вот, силами прихожан начались реставрационные работы. Но сначала как батюшка получил этот храм? Он пишет об этом в своей книге, автобиографии. Я позволю себе вам немножко здесь зачитать. Как он пишет сам. «Служил батюшка, я служил один». Это я вам напомню про храм Митрофана Воронежского, который, конечно, приход, как я говорила, расширялся, и народ в храм не вмещался, как пишет сам батюшка. «Мы стали уже думать о том, чтобы вывести радиоточку на улицу. И наш первый староста Василий Сергеевич говорит: отец Дмитрий, надо нам еще храм, мы не помещаемся. Я удивляюсь, ты что, с ума сошел? Я вообще один, как я буду в раскоряку на два храма?» Он настаивает: «Вот тут есть храм, поехали». Поехали. Храм начала стиля модерн, середина 19 века, двухэтажный. Ну, просто красота божественная. А в алтаре склад красок. По центру болты, гвозди, шурупы. В одном пределе мясо, овощи, в другом не помню. В овощное хранилище, как сказано в Псалтире, превратили храм. Окна все выбиты, особенно наверху. Там все облетело. В общем, храм в трудном состоянии, но обнесен, слава богу, забором. Он принадлежал Академии Жуковского. Рядом пивная, памятник советского зодчества. Мы с этой пивной 2 года боролись. Там был такой Сережа. Он говорит: «Отец Дмитрий, ну что вы со мной боретесь? Вы меня на преступление толкаете». Я думал, он хочет меня убить. Он мне показал грудь. У него там отверстие от пуль. Видать, участвовал во всяких таких симпатичных делах. Я попросил ребят, знакомых боксеров, помочь. Один вообще с пистолетом пришел. Тогда модно было носить пистолет. В общем, они с Сережей поговорили. Он стал потихонечку сматывать удочки. И за полгода под напором боксерской братьи все как-то это бросил. Думаю, что делать? На Преображение Господне служу с патриархом в Успенском соборе в Кремле. Это день, когда путч. Смотрю, патриарх перестает на молитве власти поминать. Век живу, такое в первый раз. Не поминает ни в каком виде никакую власть придержащих, никакое воинство. А тут протодиакон говорит: «Слушай, путч, переворот в Москве, танки». Думаю, ну какие танки? Литургию надо служить. Здесь-то в Кремле не убьют. Потом выясняется, что нового министра обороны назначили. Говорю: «Всем посылать ему телеграмму. Поздравляю с назначением на новую должность. Прошу во знаменование этого замечательного события отдать наш храм». Министр пишет первый указ. Отдать храм в течение 2 недель и все убрать под метелку. Так, вот такая история. Как вот батюшка, да, как ему...
Какой мудрый.
Как мудро он, да, написал. И мы действительно все прихожане, он нам всем сказал, все писали, закидали письмами.
Он просто боец.
Да, новому министру. И передача была осуществлена, за 2 недели все очистили. Вот еще немножко слов отца Дмитрия, потому что он пишет об этом совершенно замечательно. Министр пишет первый указ. Отдать храм в течение 2 недель, все убрать под метелку. Очистили за 2 недели. Остались только следы. Там проводка была, потому что лампочка Ильича, не к ночи будет помянут, висела. Мы поставили 2 стула. На них иконы Богородицы и Христа Спасителя. И начали служить литургию, как на Пасху. Вскоре состоялась передача. Генералы, митинг. Я попросил военный оркестр, чтобы был. Мне передали символический ключ от Благовещенского храма. И отец Владимир Воробьев говорит: «Сдача бреды». Это у Веласкеса есть такая картина. Имея такое заступление наших мучеников, мы палец о палец не ударили. Вот, ну, телеграмма за 15 копеек. Ну, конечно, усилия. Надо сесть, написать, не побояться, что расстреляют. Мученики победили, и, как всегда, без единого выстрела, потому что кровь свою они уже пролили. Вот такое огромное участие святых в жизни одного прихода. А тут я вот еще напомню, что расстреливали в Петровском парке. И батюшка в память этих мучеников поставил здесь поклонный крест. Он у нас стоит при входе в один из входов. Их несколько на территорию храма. И вот один вход... Как раз где и была эта знаменитая пивная. Теперь там ротонда, где можно посидеть, отдохнуть. И 7 дорог, которые вели в эту, как она и называлась, у 7 дорог, это пивная. И 7 дорог, которые вели в эту пивную, теперь ведут в храм. И поклонный крест нас встречает сразу в память вот святых. И, конечно, батюшка, я думаю, их тоже упоминает. Один из них Иоанн Восторгов, который был настоятелем храма Василия Блаженного в Кремле. Известный тоже священник.
На Всехсвятском кладбище там вот был расстрелян.
Да. Да. Ну, имеется в виду не буквально на территории нашего храма, а на территории Петровского парка. Это просто батюшка поставил на территории храма, это поклонный крест в памяти, там,
там
выбиты его слова.
Часовня, угу, вот, в память,
да, да,
вот
да, 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 да. И батюшка тоже поставил этот, красота, тоже такой, да, чтобы мы вот сразу могли перекреститься здесь и помолиться. Вот так был, значит, взят штурмом, почти штурмом наш храм, и разрастался, и приход. И я хочу просто сейчас сказать, что мы здесь успели сделать, кроме того, что абсолютно восстановили все внутреннее убранство, и здесь красота, и в каждом пределе идет служба. В верхнем только, правда, по воскресеньям, а в нижние 3 в течение недели каждый день, и утром, и вечером. И когда восстанавливался храм, и помогал восстановлению храма приходской архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов, который рядом с Благовещенским храмом по его проекту был возведен еще крестильный храм во имя священномученика Владимира Медведюка. который был настоятелем храма Митрофана Воронежского. Батюшка ему тоже отдал честь и в честь него построил вот как раз этот храм. И исповедников российских, не только его, исповедников российских. А также он построил здание православного просветительского центра на территории. И что теперь у нас здесь есть? Я сейчас буду долго перечислять, но это важно. При храме созданы социальные службы, православно-медико-просветительский центр «Жизнь», фонд поддержки материнства и детства, родительский комитет. Действует молодежное объединение «Петровский парк» с театральной студией, мультимедийное издательство «Дионика», интернет-библиотека «Благовещение», один из крупнейших православных книжных магазинов «Риза». В доме Причта, ну теперь она переехала в Митрофаневский храм, открыта библиотека. Регулярно проводятся лекции по семейной психологии. На церковной территории разбиты газоны и цветники, проложены мощеные дорожки. Просто это не только вот цветники и дорожки. Батюшка это сделал буквально, когда ездил за границу, по образцу Версаля, сада Версаля. Вот, и у нас здесь действительно удивительно красиво, поэтому всех приглашаем. Здесь люди приезжают и отдохнуть, и здесь есть детская площадка и для детей.
Удивительная, причем да. Детская площадка. Во-первых, она как-то очень остроумно устроена, она и большая, и сюда приходят даже не только прихожане, и вот сама свидетель, что туда с колясочками просто из близлежащих домов гуляют уже не столько по Петровскому парку, сколько по вашему парку. У вас тут даже мельница есть, и ручеек, и золотые рыбки, и фонтан, и изумительные куртины, розы, очень красиво постриженные кусты и роскошные деревья, в том числе и старинные деревья. Я, например, просто в восхищении от вашего храма. А вот по поводу, вот вы сказали, у вас тут есть вот жизнь, да?
Да, центр жизни.
Центр жизни. Так вот, когда я преподавала в 90-е годы в одном из гуманитарных университетов, ну, конечно, я старалась привести своих студентов и в храм тоже, и в частности я брала всегда ваши такие и брошюры, и листовки с изображением вот детей против абортов.
Угу. Мы одни из первых это движение начали.
Да, да, и даже в метро расклеивали, то есть это было такое мощное очень движение. Я приносила туда кипы просто вот этих вот листовок. И надо сказать, что студенты и юноши даже, ну, девушки, само собой, расхватывали за 5 минут. Вот я приносила, просто клала на кафедру, и все. И это все разлеталось. Это было просто удивительно. То есть обычные студенты, мои студенты, будущие журналисты, будущие редакторы, вот казалось бы, циники, как вот про них говорили, да ничего подобного. Очень милые, настоящие дети. И для них это было очень важно, что вот есть такое воззвание, чтобы жизнь продолжалась, чтобы эту жизнь не истребляли. И я тогда просто всем тоже рассказывала, что есть такой храм, и они спрашивали, как туда пойти, вот, и как бы направляла их туда, вот, в ваш храм, чтобы им поподробнее все это рассказали.
Угу. Вот я еще хочу вам рассказать про батюшку, что как он сам даже ходил в школы, уже детям, умел им донести ценности именно семьи, чтобы даже не возникала такая мысль. И продолжил эту работу отец Максим Обухов, скончавшийся, к сожалению, Царство Небесное, он продолжал эту работу. И что я хотела сказать, что отец Федор, наш новый настоятель, когда разбирал кабинет в кабинете отца Дмитрия, ну, разбирал имущество, как-то устраивал себе тоже свой новый кабинет, открыл, там был сундук такой небольшой, он открыл его, посмотрел, и что же он там обнаружил? Много, очень много, около 1000 писем женщин, которые благодарили батюшку за то, что сохранил им детей. Батюшка никому это не рассказывал, это обнаружилось вот так, потому что он буквально говорил, что если разговаривал с каждой, если подходила к нему на исповедь или как-то он узнавал, он старался разговаривать с каждой, о ком он узнавал, что приняла такое решение, и говорил, что роди, я его возьму. Ты не хочешь, я его возьму. И действительно, у батюшки был друг тогда, меценат, который был готов платить этим женщинам, чтобы поддержать их. И вот он говорит, ни одна не пришла. Сам батюшка пишет это в своей книге. Ни одна не пришла за этой помощью. То есть родили. И то есть не та причина, на что родить, плодить нищету, как мы будем их кормить, как мы их будем растить. Часто это были женщины-одиночки, конечно. Ни одна по этой причине денег, да, не убила своего ребенка, а наоборот, ну, да, оставила. То он есть это говорил, не причина.
Ну, да. Он говорил удивительные слова, довольно жестокие, но они били просто в точку. Да. Он говорил, что когда ему говорили, что это вот третий уже будет ребенок или второй, мы не подтянем. Он говорит, а вы убейте старшего. Это действовало просто на папу.
Мгновенно, да.
Когда они представляли, что это живой их ребенок, и это тоже их ребенок, и тоже это человечек. Это не просто какая-то там молекула, да? Это как раз очень сильно действовало. Батюшка был великолепным психологом.
Да, он вышел на передовую. Он же сам попросил у патриарха взять это послушание по сохранению семьи и детства, возглавить эту комиссию. Он сам вышел на передовую, потому что действительно он всегда боец, конечно. И он вышел на это послушание и основал два детских дома. У нас два детских дома. Один в Мышкино под Можайском, другой здесь в Тимирязевской академии. Метро, вернее, Тимирязевская. Ну, это близко все. Вот. И у нас есть детский сад. У нас есть гимназия «Свет» для детей. То есть он все делал для того, чтобы здесь семья обрела для себя не только духовную помощь, но и материальную помощь, и помощь просветительскую, культурную. Я немножко продолжу список, что мы здесь еще, значит, делаем, какую деятельность проводим, работу. Потому что Благовещенский храм имел одного, и сейчас имеет одного настоятеля, и живет единой приходской жизнью с храмом святителя Митрофана Воронежского. И совместно с ним осуществляя обширную социальную просветительскую работу. В приходе созданы катехизаторские курсы для готовящихся к святому крещению, общеобразовательные воскресные и певческие школы, детский дом, детский пансион семейного типа, молодежный лагерь, школа вожатых, реставрационные швейные мастерские, иконописные классы и мастерская, музей, фонд христианской благотворительности, сестричество во имя преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы.
То есть это как бы приняли эстафету, да?
Вот да, батюшка все, да.
Елизаветинские приюты.
Да, 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 батюшка вот это как раз старался все это сохранить, эту деятельность, возобновить, чтобы не прерывалась эта вот церковная жизнь. И ему это удалось, потому что, конечно, охват, и то я не все перечислила, даже пытаюсь вам перечислить по нашей книге, и даже это не все, потому что деятельность огромная. Огромная, достойная, конечно, батюшкиного размаха.
Издательство, и радио.
Да, да, да.
То есть у вас просто целое государство.
Да. Государство. Ну вот еще напомню, батюшкин построены храмы. Когда он возглавлял комиссию по взаимодействию с вооруженными силами, как раз в этот период и данным был этот храм, да, который принадлежал военно-воздушной академии, он построил в ракетной, в Власихе, где ракетные войска наши располагаются, храм в честь Ильи Муромца. И там этот вот храм, который как раз настоятелем был незабвенный отец Михаил Васильев, которого мы отпевали в храме Христа Спасителя, торжественно, которым был президентом дан орден героя. Вот он погиб как раз вот в этой войне. Он ученик батюшки, он его чадо, они вместе с ним во Власике много вместе молились, трудились на этой ниве военной. И батюшка, есть свидетельство, просто буквально спас ракетные войска. В этом есть свидетельство генерала, который на вечере памяти отца Дмитрия об этом рассказывал. Его слово, его подпись была принята как раз во внимание, чтобы сохранить эти ракетные войска. И во Власихе, значит, у нас есть храм. Теперь между храмом Митрофана Воронежского и Благовещенским не такое большое расстояние. И когда идешь пешком, а мы ходим пешком на светлой неделе, в субботу, совершается крестный ход из Митрофанинского храма в Благовещенский, мы этот путь совершаем, здесь встречаемся, молимся все вместе. Так на этом пути больница психиатрическая 8 марта, она так и называется, на этой улице находится, которую батюшка, конечно, не мог пройти мимо. И он там тоже построил храм в честь Ванифатия. А больница эта известна тем, что она принадлежала в свое время врачу-психиатру Усольцеву. Это была его усадьба, и там же была его больница. Он там лечил больных, в частности, художника Врубеля.
То есть это время Усольцева?
Да, да, да. И потом это выросло уже в больницу. Построили там уже нашу, советскую больницу. Но территория – это его усадьба, и там вот такой врач трудился. И батюшка построил там храм. Конечно, это один из наших храмов, где идут службы, не только для больных, кто может прийти, потому что не все могут прийти, но, конечно, прежде всего в поддержку родных, чьи родственники там лежат. Это очень такой важный момент. Какой еще храм вспомнить? Ну, конечно, в Мышкино, где у нас детский дом, а рядом село Горетово, где сейчас тоже восстановлен храм Святой Троицы. Оказалось, что там служили батюшкины предки. Вообще он священнического рода, очень могучего и сильного. Он прервался на его отце, на деде даже. А прадед Василий Смирнов, чья икона, конечно, находится в нашем храме, написана нашими иконописцами, которая находится и в мозаичном храме, там его образ. Это батюшкин самолитвенник, не только родственник, конечно, он здесь. Вот, удивительное, тоже святой, расстрелянный в Бутово. А он был настоятелем храма в Заяицком, Николо-Заяицкий храм, где батюшку пригласили послужить. И он там тоже послужил у своего родственника 10 лет. Мы туда бегали тоже. Так что батюшка охватил просто, я говорю, много, пол Москвы, начиная с Алтуфьева. И какой еще храм? На нашей территории храм вот Благовещения, крестильный храм, который я уже упоминала в честь священномученика Владимира Медведюка, и домовый храм, который построен был вместе с домом, который батюшка задумывал как богадельню. Он задумывал как богадельню, и чтобы там был домовый храм. Он успел осветить купол, храма там пока полноценного нет, и от этой идеи богадельни пришлось отказаться, потому что не нашлось пока такого мецената, который мог бы нам в этом помочь и подъять эту работу. Ну и туда сейчас переносится просветительская деятельность, там сейчас часть гимназии нашей будет находиться, то есть дом, конечно, будет занят и будет работать. И храм, я тоже думаю, конечно, когда-то освятят, и будем мы там служить тоже. Кстати, тут недалеко бабушка еще Петра I, Нарышкина. Здесь недалеко построила церковь святого Петра и Павла в селе Петровском, здесь находящемся. Сейчас осталась Петровско-Разумовская аллея, еще улицы, об этом напоминавшие. Вот, где теперь Тимирязевская академия. И в 1934 году храм был разрушен, к сожалению. А в 2009-м открыта домовая церковь в честь священномученика Иоанна Артаболевского. Открыта она была отцом Дмитрием.
Это именно Петра и Павла, вот этот храм?
Он был разрушен, а на его месте вот там домовая церковь была при академии. Вот, которую, значит, мы снова вот восстановили, именно отец Дмитрий, потому что батюшка при его размахе, при его такой духовной действительно силе и любви к Богу, он как-то охватывал, успел охватить очень многое. Вот я уже, по-моему, говорила, что приход наш сейчас объединяет 10 храмов. И вот один, и вот еще Иоанна Артаболевского. Так что батюшку не охватить. Я уже затрудняюсь что-то еще, даже не знаю, что еще рассказать.
Но я что... думаю, что мы сейчас пройдем
про что?
В храмы,
пойдемте.
И там вы уже расскажете о том, какие
иконы, святые. Хорошо.
Какие святыни собрал уникальные батюшка, отец Дмитрий Смирнов.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали первую часть передачи, посвященной храмам, которым был причастен преснопамятный протоиерей Дмитрий Смирнов, строил их или воссоздавал. И в этой первой передаче вы ознакомились с храмом Митрофана Воронежского и с Благовещенским храмом в Петровском парке. О них вам рассказала Галина Алексеевна Фролова, консультант-катехизатор Благовещенского храма в Петровском парке. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Геннадия, Сергия, Галины, Алевтины, Анатолия, Ирины, Сергия, Льва, Веры, Татьяны, Евгения, Веры, Александры, Пелагеи, Владимира, Марины, Раисы, Василия, Павла, Алексея, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Дмитрия, Андрея, отроков Александры, Дмитрия, Алексея и Виктора, и рабов Божиих Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны, и о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Наталии, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!